Вот так прошло сколько времени, и князь все смутнее начал становиться, и один раз мне и говорит: «А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи». Я говорю: «Чем же они плохи? Слава Богу, живете как надо, и все у вас есть». А он вдруг обиделся. «Как, — говорит, — вы мой полупочтеннейший, глупый, все есть! Что же такое у меня есть? Да все, мол, что нужно, неправда, — говорит. Я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь? Ну вот, думаю, что тебя огорчает, и говорю: ну, если когда вина недостача, еще невелика беда. Потерпеть можно, зато есть что слаще и вина, и меду». Но он понял, что я намекаю на грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит: «Конечно, конечно, разумеется, но только вот я теперь полгода живу здесь, и человека у себя чужого не видал». «А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?» Князь вспыхнул. «Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь, все хорошо одно при другом». «Ага, — думаю, — вот что брат запел». И говорю: «Что ж, мол, теперь делать? Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили». «Пустое это и не господское дело лошадьми торговать. Но, думаю, чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. И говорю: извольте». И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть. Где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней. И все берет, хватает зря, меня не слушает. Накупили обельму, а продажи нет. Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил. Да давай, что попало, городить. То кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел. И все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере.